Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня мы вновь побываем с вами на прогулке в историко-мемориальном отделе усадьба Владимира Платоновича Сукачева вместе с научным сотрудником этого отдела Озеровой Светланой Алексеевной. Добрый день, Светлана Алексеевна.
Добрый день.
Как долго вы работаете в музее? Я вас так называю, Светлана Алексеевна, на самом-то деле, вот совсем юная девушка сидит передо мной. Сколько времени вы работаете в музее?
В музее я работаю совершенно немного, около полугода, примерно 7 месяцев.
Ну да, это уже такой солидный стаж у вас, да? И вот я знаю, что вы окончили наш Иркутский технический университет. У вас была кафедра архитектуры, строительства и дизайна имени Смагина, направление искусствоведения. А диплом на какую тему писали?
Диплом писала на тему парки современной скульптуры.
Ну, как раз вот вы попали, наверное, да, в тему, придя сюда, вот в этот музей, потому что там помимо самого вот этого комплекса есть также и великолепный парк. Ну, а вот какое направление в работе, потому что ведь мы же называемся научные сотрудники, значит, каждый из нас должен вести какую-то научную тему. Вот какую тему вы выбрали для себя?
В музее я взяла тему «Деревянная архитектура, пропильная резьба».
А, ну это, конечно, очень интересно. Тогда у меня вот такой вопрос к вам, да. Ну вот вы говорите о том, что усадьба Сукачева, она сама по себе уникальна. Мы об этом говорили с предыдущими нашими вот авторами. Это Елена Станиславовна Зубри, она очень подробно рассказывала. И вот и Кристина Николаевна Илюшкина, которая ваша коллега, и которая также рассказывала об усадебном комплексе, и отмечали его уникальность. А вы вот эту уникальность видите? И в чем она вот для вас?
Да, я вижу эту уникальность. На территории Сибири не так много усадебных комплексов, особенно усадебно-парковых. Ну и также, конечно, это декорирование той же пропильной резьбой. Угу. Здесь совмещается как и западноевропейская российская резьба, так и мотивы восточной резьбы.
Хорошо, а вот давайте мы с вами сейчас просто объясним, да, вот для наших радиослушателей, что такое пропильная резьба. Пропильная резьба, ну вот давайте мы с вами просто представим себе. Кстати, вот когда я работала в Музее истории города Иркутска, нам иркутяне приносили журналы, которые они выписывали из центра России, и вот там были рисунки, были декоры определенные, да, в том числе как раз вот этой резьбы. То есть это означает, что я просто беру вот этот шаблон, перевожу его на доску, допустим, да, и затем лобзиком просто вырезаю вот те кружева, которые нам отправили, скажем так, откуда-то из центра России, из Москвы, из Петербурга. Но ведь, конечно, Иркутск все-таки город самобытный, поэтому, наверное, проездная резьба наша, Иркутска, она тоже имеет какие-то свои отличия. Ну, давайте все-таки об этом чуть попозже поговорим, да? А вот теперь давайте все-таки поговорим с вами о деревянной архитектуре нашего города Иркутска. Вот я нашла такие, на мой взгляд, любопытные сведения, что 15 января 1884 года было записано в Иркутской летописи Ницы Степановича Романова, в Иркутске происходила однодневная перепись населения, которого насчитано 36 117 душ обоего пола, в том числе 19 488 мужчин и 16 629 женщин. Вот прошло определенное количество времени, но ситуация с вами поменялась статистическая. Сейчас в Иркутске женщин больше, чем мужчин живет. И вот в городе вот в этот период насчитывалось 5122 деревянных и каменных домов. К началу 20 века Иркутск занимал уже территорию 2062 десятины. В городе насчитывалось 124 улицы, 15 переулков, 6 площадей, 12447 всякого рода строений, деревянных и каменных. Каменных 1458, деревянных 10988. А почему, как вы думаете, деревянных домов в Иркутске больше было?
Камень, скорее всего, нужно было привозить откуда-то. не умели, скорее всего, также строить такие каменные дома.
Ну, строить-то, скорее всего, умели, просто ну, деревянный дом, он же дышит, правда?
Ну, быстрее было
и даже построить. Сейчас вот наши иркутя, и быстрее, конечно, построить, и потом дерево, оно достаточно хорошо дышит, и вот наши первые русские переселенцы, когда они приходили, то, конечно, они в первую очередь строили себе домом именно из дерева. Кстати, вы знаете, я просто хочу вот вам рассказать, мне, когда я была в экспедиции в Жигаловском районе, мне местные старожилы рассказывали, как лес правильно выбирать. Вообще вот у нас в Иркутской губернии была такая поговорка: без Троицы дом не строится. А вот до Троицы как раз, особенно в зимний период, когда, ну, скажем так, дерево еще спит, а тогда вот рубили лес, причем выбирали лиственницу, выбирали кедр, выбирали сосну, и вот потом уже привозили на определенную расчищенную площадку, и вот там вот этот дом ставили, причем без всякого фундамента, прямо на расчищенной площадке. Первые венцы — это лиственница, вот затем уже сосна, а кедр шел уже там на изготовление куриц, так называемых, это вот такие как бы специальные крючья, слеги, на которых держался желоб или поток. Вот, так что там как бы отдельная такая технология строительства дома. Если потом вам будет интересно, я расскажу обязательно. Но, во всяком случае, вот по такому же типу, принципу и строили первые дома наши иркутяне. Поэтому вот дома в 19 веке, особенно в начале 19 века, они в основном напоминали дома-крепости. И строили, ну, как Бог на душу положит, там никаких особенных принципов было, строительства не было. И даже у нас, вы знаете, в 30-е годы, когда я говорю сейчас об Иркутске допожарном, потому что Иркутск 19 века, вот я для себя как бы делю на две части. Иркутск до пожара 1879 года, такой патриархальный вот городок с небольшими домиками, рассчитанный на одну семью, и Иркутск послепожарный, тоже такой красивый столичный город. И вот таким вот образом, да, у нас дома, вот эти деревянные, они были одноэтажными или разноэтажными, вот, то есть на улицу выходили окна парадной горницы с высокими потолками, во двор окна жилых, низких, теплых помещений, расположенных на разных высотах. Ну и к основному объему у дома прирубались сени и крыльцо. Они выходили во двор, а над ними обычно устраивались летние помещения, балконы или застекленные террасы. Вот, вот таким вот образом был наш, вот так вот выглядел примерно Иркутск. Вот я рассказывала, забавные были случаи. Ну, как забавно, это вот с нашей точки зрения в 30-е годы при губернаторстве Ивана Трескина как-то в Иркутске случилась вот такая совершенно потрясающая история. Вообще Трескин очень, как говорят, любил прямые линии, любил порядок и строил, требовал, чтобы дома строились четко вот по таким прямым линиям. А, как я уже говорила, иркутяне строили, как Бог на душу положит, свои дома. И как он наказал вот таких вот наших иркутян, которые не подчинялись приказам, он создал гущинскую команду, это команда арестантов во главе с Гущей, которые шли по центральным улицам и попросту отпиливали углы домов, которые выходили своими конфигурациями вот на эти прямые наши улицы. Ну, вот так вот наш город выпрямлялся, да? Ну, а вот дальше. Дальше эпоха классицизма у нас выступает действие. Это уже конец 18-го, начало 19 века, потому что в это время из Петербурга стали отправляться чертежи вот, типовых образцовых фасадов. И вот здесь уже имитировалась фактура, кстати, каменного дома, то есть маскировали дома деревянные под каменные, да, потому что стены домов штукатурились, а декоративные формы выполнялись лепкой или отливкой. Вопрос. Вот мы с вами говорим о том, что Иркутск до пожара и после пожара, они, конечно, разительно отличались. Усадьба Сукачева была построена ведь после пожара,
после,
да?
пожара.
А какие отличия были усадьбы Сукачева, скажем так, ну вот от тех домов, которые после пожара строились у нас в Иркутске? Были свои отличия? Вот в декоре или не было таких отличий?
Они были. По самой усадьбе это большие окна, что было не характерно, печек было мало, и считалось, что большие окна — это топить улицу.
Ну, конечно, да.
Также это был декор, то есть декорировалось буквально все: чело, фронтон, плечи.
А что такое плечи, интересно?
Это такие скаты на крыше, немножечко повыше такие. Также очень интересно на усадьбе рассматривать такие декоры, как солнце, луна, особенно на картинной галерее, со всех сторон она. Вот солнце тоже имеет такую немножечко символику, и у разных народов оно как и птица, как символ счастья. Но особенным отличается усадьба Сукачева – это пропильной резьмой восточного мотива «Драконы».
Да, вот знаете, я вот, честно говоря, в Иркутске больше вот таких узоров не видела. А вы встречали?
Нет.
А вот давайте обратимся сейчас к радиослушателям, а вдруг они встречали, помимо усадьбы Сукачева, вот такую же резьбу интересную. Ну вот мне кажется, вы знаете, я слышала, что на набережной горы, верхней набережной горы, вот был такой дом тоже с драконами. Ну вот, к сожалению, он не сохранился, но, может быть, иркутяне вспомнят и перезвонят нам для того, чтобы указать, а вдруг действительно еще где-то, ведь сохранилось же достаточно большое количество домов деревянных в нашем городе, они наблюдали вот такие восточные мотивы. А что еще было характерно для усадьбы Сукачева? Какие еще вот узоры?
Это были капельки, слезки, они сейчас тоже сохранились, это на гостевом флигеле, где сейчас расположена администрация. Ну, декорирование окон, наличников, оно по всему Иркутску. Ну, может, то, что в усадьбе это не так богато. Это в основном были представлены валютами. Они сейчас сохранились, и валюты расположены и снизу, и сверху, и как и полые, так и с узорами.
Вот так много терминов вы приводите, и, наверное, не все иркутяне знают. А что бы вы им посоветовали, как им узнать о том все-таки, что такое солнце, что такое валюта, что такое луна? Куда они должны прийти?
Им достаточно просто прийти на территорию и посмотреть. Валюта на окнах, они просто закругленные слегка на наличниках. Солнце и луна расположены, как правило, на крышах, они такие немножечко спускаются и кругом идут. И у них, получается, у солнышка лучики, а луна, месяц, он просто такой кругленький, с узорами внутри.
Ну да, дело в том, что ведь когда мы приходим в усадьбу Сукачева, мы обычно стараемся узнать о жизни обитателей Владимира Платоновича Сукачева и его семьи, а тут совершенно получается новый какой-то формат уже экскурсии, когда мы не в самом доме, вот уже идем, да, вот с экскурсией, рассматривая экспонаты, подлинные предметы, вещи, которыми пользовались члены этой семьи, а начинаем с улицы, то есть начинаем сам дом рассматривать, и вот его именно архитектурные особенности. Так что я поздравляю вас с новой экскурсией, мне кажется, очень интересно, и многих иркутян именно вот такая экскурсия заинтересует.
Мы поработаем над составлением этой экскурсии. Возможно.
Хорошо, да. Ну а давайте теперь вот еще поговорим, чем отличалась она по декору, мы с вами уже уточнили, да, это вот восточный такой интересный декор. А вот вообще, сколько усадеб помещала себе усадьба Сукачева, и они все на сегодняшний день сохранены?
В усадьбе Сукачева было около 20 построек как культурного и хозяйственного назначения, но сохранились всего 6. Это сама картинная галерея, служба с конюшней, гостевой дом, флигель для прислуги с кухней, беседка-горка и школа для девочек Надежды Владимировны Сукачевой.
А что не сохранилось?
Очень много. Это каретная, к примеру, это оранжереи, гроты, склады и иные помещения.
Но будем надеяться все-таки, что в конце концов когда-нибудь усадьба уже будет возрождена в полном своем объеме, и все вот эти 20 объектов мы обязательно увидим. Но вот в усадьбу Сукачева каждый день приходят посетители разных возрастов, и вот что интересного они могут узнать о самой усадьбе, причем люди разных возрастов, да, это и школьники, это и студенты, и взрослая аудитория. А вот есть ли у каждой возрастной группы свои предпочтения?
Конечно же есть. Например, детей школьного до 14, до 15 лет и детей дошкольного возраста больше интересуют такие предметы, как музыкальные инструменты, например, шкатулки, полифоны, граммофоны. Очень детям нравятся часы с маятниками. В восторге все дети, конечно же, от зимнего сада. Например, уже студентов, школьников постарше, а также молодых людей больше интересуют современные выставки, которые мы устраиваем. Также это балы. И у нас есть модные салоны, что позволяет прийти, надеть костюмы 19 века и провести небольшую фотосессию на территории усадьбы и, соответственно, в интерьерах. Ну а для людей уже в возрасте таких больше, конечно, интересует сама история усадьбы, история парка, история жизни семьи Сукачевых, ну и небольшие бытовые вопросы. Например, как почему в доме две печки, из чего сделана посуда, чем писали и многое другое.
Ну, вот на самом деле, вот две печки, и что тепло было в этом доме с двумя вот печками-то? Мы же обычно как привыкли, да? Вот у нас в наших домах, если холодно, вот ставим там обогреватели в каждой комнате, а здесь всего на двухэтажное здание две печки, это так хорошо они были сложены, что тепло уходило во все комнаты? Или все-таки мерзли обитатели этой усадьбы?
По воспоминаниям мы знаем из писем, что в доме зимой было достаточно холодно, и температура даже была минусовая.
А почему? Это связано вот с хранением тех картин, которые находились в галерее Владимира Платоновича? Или, скажем так, они были сами закаленные люди, и их такая температура устраивала?
Скорее всего, это связано с хранением картин и экспонатов. Потому что температура такая для людей была, скажем
не
так...
Не совсем комфортно. Я бы не хотела жить в комнате с минусовой температурой, честно говоря.
Да, и частые заболевания тоже, все это приводило к болезням, такая температура.
Ой, вот это уже еще одна тема очень интересная, которую, наверное, нам стоит когда-нибудь развить, да, болезни, которые существовали в семье Сукачевых. Ну, да, слушайте, я даже не представляла себе вот этого. Ну, а вот такой вопрос, вот вы оговорились, сказали о том, что детей младшего школьного возраста интересует зимний сад. А он находится, насколько я знаю, в главном здании, да?
Да, он находится в картинной галерее на первом этаже.
И что там интересного можно увидеть?
Там во Владимира Платоновича были туда привезены растения. Для 19 века они были не характерны. Сейчас эти растения можно встретить в любом доме. Это и дерево лимон, это и кофе, это так называемый цветок женского счастья. Но на самом деле о зимнем саде вам может рассказать наш биолог Зайцева Альбина Михайловна.
Хорошо, ну а лучше, наверное, все-таки увидеть хотя бы один раз, а потом уже услышать рассказ. Поэтому я думаю, что вот зимний сад этой галереи, он это отдельная тема отдельного разговора. Теперь вот давайте еще раз вернемся с вами чуть назад, 19-й год, сентябрь месяц, наш музей проводил Всероссийскую научно-практическую конференцию «Сукачевские чтения», и в ней приняло участие где-то более 50 человек из 10 городов России, и вот заключительное пленарное заседание конференции состоялось именно в усадьбе Сукачева, а вот после вот этого заседания для участников конференции был организован самый настоящий бал. Вот вы, кстати, тоже говорили, что интересует многих вот именно вот эти балы. И вот этот бал для участников конференции организовала студия «Прекрасная эпоха». А как часто балы проходят у вас в усадьбе?
Балы проходят достаточно часто. У нас есть два главных бала. Это зимний бал, который пройдет 28 декабря, и есть летний бал. Также мы устраиваем балы на такие мероприятия, как «Ночь искусств», «Ночь музеев» и на некоторые такие маленькие, небольшие мероприятия, о которых мы, конечно же, сообщаем в наших соцсетях.
А вот любой человек может прийти на бал? Вот я вот сегодня узнала о том, что будет бал, вот я одела платье там свое вечернее и пришла на бал. Или нужно какие-то условия соблюдать?
Если вы умеете танцевать, конечно, вы можете прийти на бал, соответственно, есть дресс-код. Вы должны будете прийти в костюме 19 века. Да. А если вы не умеете танцевать, мы проводим занятия также со студией бального танца «Прекрасная эпоха». Там мы изучаем такие танцы, как вальсы, мазурки, кадрили и другие.
Ну хорошо, а вот у меня нет костюма 19 века, что мне делать?
Мы вам даем контакты, где можно либо купить костюм, вы можете его себе заказать сами сшить, либо вы можете его просто взять на прокат.
Что за костюм? Вот, может, какие-то рекомендации вот у вас есть? Вот, когда вас спрашивают, а какой костюм мне шить? Вот что-то вы даете, говорите о костюме 19 века?
Совершенно немного. Мы лишь говорим о том, что костюм должен быть конца 19 века.
Конца 19 века. Все-таки же отличался.
Да,
особенно женский костюм вот, на разных периодах, да?
Да, это небольшие это костюмы с кринолинами и костюмы эпохи модерна. Либо костюмы ампира, прямые, без корсетов и без всего.
Ой, тогда это уже 19 век, потому что как раз ампир это 30-е,
да.
30-40-е годы. И, кстати, вот наши иркутянки, если уж говорить, у них тоже был свой собственный дресс-код, особенно вот в 30-е годы, потому что вспоминает Авдеева Полевая в своих воспоминаниях о том, что костюм иркутянки этого периода, начало 19 века, это так называемая парочка. Это юбка и кофта из одной ткани, это платок на голове и так называемое покрывало, это кусок прямоугольной ткани, который покрывал голову женщины, когда она выходила на улицу. Но в таком-то костюме уже не потанцуешь.
Нет.
И вот только особенно она пишет где-то к середине 19 века, уже отличить иркутянку по костюму от жительницы Москвы или Петербурга уже практически невозможно, потому что выписывали себе модные наряды из центра России, вот из Франции выписывали. У меня была одна знакомая, уже достаточно в возрасте, и я, ну тогда еще была молодая девушка, я как-то спросила ее, а откуда вот вы выписывали себе вот там наряды, вот семинары различных растений. Она мне ответила: из Парижа, доченька. Вот, так что действительно иркутянки выписывали себе и костюмы вот оттуда, вот из центра России, из центральных городов, из Варшавы и действительно из Парижа. И поэтому отличить их уже их по костюму практически невозможно. Хотя были и свои курьезы, когда наши иркутские дамы могли прийти на бал без перчаток. А на ваш бал без перчаток можно прийти?
Можно.
Ну, вот значит, значит, тогда уже, конечно, ну, мы приближаемся тогда к иркутянкам вот той самой первой половины 19 века, потому что без перчаток прийти даме на бал неприлично. Поэтому давайте мы обратимся сейчас к нашим радиослушательницам. Если вы захотите прийти на бал в усадьбу Сукачева, помните, уважаемые радиослушатели, что не только платье 19 века, но обязательно аксессуары, к которым относятся, конечно, бальные перчатки. Не забудьте их с собой взять. Ну, а танцевать действительно вас научат вот в самой усадьбе. Еще раз можно рассказать, как проходит вот процесс обучения танцам?
Процесс обучения проходит по субботам для начинающих с 16:00 до 18:00 для тех, кто уже умеет танцевать с 18 до 20. С собой удобную обувь мягкую, желательно скользящую. Ну и, конечно, одеваться полегче, так как вы будете танцевать, вам будет очень жарко. Ну и можно взять с собой бутылочку воды.
И веер, конечно, да, потому что как это без веера, вот прийти на бал, на танцы, тоже, по-моему, вообще невозможно. Ну вот мы с вами выяснили про бал, а вы, кстати, сами танцуете?
Да, сейчас хожу на занятия.
И какие танцы вы разучили уже?
Сицилийский круг, испанский круг и кадриль.
Сложно было учиться?
На самом деле нет, если все вовремя запоминать и не пропускать занятия.
То есть, если ваши ровесники захотят прийти на бал, значит, вы им сейчас говорите, что пугаться не надо. Хорошо, ну а вот люди старшего возраста, они могут прийти на бал?
Конечно, могут.
И также
дресс-код, бальное платье, перчатки. И умение танцевать, либо желание просто посетить наш бал.
Просто посидеть, посмотреть. Ну, это же тоже, между прочим,
да,
было
тоже
очень интересно. Потому что, кстати, у нас на иркутских балах ведь тоже не все танцевали, да? А просто хозяйка организовывала чайный стол с всевозможными чаями, с всевозможными там закусками. Это были варенья. И, кстати, отличие нашего иркутского бала, вот от бала, опять же таки, столичного, это то, что сидели. И как вспоминают путешественники, для них, конечно, это было просто, вот они так в ступоре были, в изумлении, щелкали орехи. Представьте себе, прямо на балу. Но я думаю, что, конечно, в нашей усадьбе Сукачева это нереально, это невозможно, поэтому все-таки будем соблюдать вот те правила, бальные традиции, которые существовали тогда вообще во всей России, ну и, конечно, в нашем городе Иркутске без орешек, да? Вот. А, скажите, пожалуйста, ну вот мы с вами сейчас побывали в главном доме вот этой усадьбе, а вот какие еще помещения сегодня работают и какие бы вы порекомендовали нашим посетителям, нашим уважаемым радиослушателям, что бы вы порекомендовали посетить?
Сейчас у нас работают такие здания, как дом прислуги с постоянной экспозицией на втором этаже, это проект наших ювелиров «Особая кладовая», и на первом этаже у нас сейчас выставлена выставка «Камень как вдохновение».
Это
от
вот,
ИРНИТУ.
Скажите, пожалуйста, вот интересно, особая кладовая, что в ней особенного такого?
Особая кладовая – это проект, который разработан иркутскими ювелирами и сотрудниками художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. Там выставлены работы только иркутских камнерезов, которые сейчас уже даже некоторые из них не проживают в Иркутске.
Скажите, ну вот мы часто иногда заходим в сувенирные магазины для того, чтобы там приобрести вот какие-то изделия своим там друзьям, живущим в других городах России. Я ведь, честно говоря, и не вижу-то особенного вот что-то, чтобы вот так вот душа у меня запала, и я бы захотела купить себе. То есть там выставляются какие-то уникальные произведения в особой кладовой? Или все-таки вот тот ширпотреб, который можно встретить в магазинах?
Это уникальные по-своему, это уникальные произведения. Они как и массивные, так это могут быть и небольшие скульптуры из камней. Например, у нас стоят совершенно два удивительных бычка. Также у нас есть удивительная женская головка, тоже из камня, уже такого большого размера, среднего. Больше можно назвать ее бюстом. Есть удивительная работа Сергея Шаманского, квадрат, который он делал более 9 лет. Ну и можно, конечно, назвать совершенно новую работу Александра Белобородова. Это «Поцелуй Галы», которая представлена в комплекте брошь и кольцо.
То есть есть и украшения, которые порадуют наших, да, вот прекрасных дам, которые могут прийти туда. Но вы знаете, я немножко схитрила, потому что я была, конечно, в особой кладовой, я видела эти произведения, и на самом деле они вызывают только одно ощущение восхищения. Просто не верится, что из камня, ну это подделочный камень и полудрагоценные камни, можно сделать самое настоящее произведение искусства. Описать, конечно, их невозможно, это сложно их описать, их нужно только видеть. Поэтому я думаю, что обязательно, если будет возможность у наших радиослушателей побывать в усадьбе Сукачева, они должны знать, что есть вот эта прекрасная экспозиция, которую просто необходимо посетить для того, чтобы насладиться удивительным вот этим миром художника, который он пытается до нас донести. Просто великолепная экспозиция. Хорошо, а вот помимо особой кладовой, вот куда еще могут прийти посетители?
Это флигель конюшни со службами. Там у нас проходят выставки современного искусства. Сейчас мы закрыли выставку «График микс» Дирижановой. И в конце следующей недели у нас откроется еще одна выставка. Она из Италии. Я о ней ничего говорить не буду, просто приходите и смотрите.
Это значит, интригу мы сейчас с вами, да, создаем?
Да.
Ну, слушайте, интересно, конечно. Еще раз повторите, какого числа откроется эта выставка?
С открытием еще точно не решили. Мы вас оповестим в соцсетях.
Хорошо.
Числом
значит,
будет...
все, интригу мы создали, поэтому теперь уже будем говорить, потому что следите
в соцсетях.
У нас есть сайт художественного музея, можно просто открыть, посмотреть его, когда откроется данная выставка. Ну вот у нас скоро уже октябрь заканчивается, скоро у нас будет 3 ноября. Я почему называю эту дату? Потому что эта дата у нас обозначена, дата, когда пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». Она пройдет по всей России, в том числе и в нашем музее. И вот я знаю, чему удивят сотрудники вот других подразделений, но мы, конечно, будем рассказывать об этом отдельно. А вот чем удивит усадьба Сукачева 3 ноября своих посетителей?
У нас будет очень большая программа, на наш взгляд. И мы даем посетителям ее посмотреть со всех точек зрения. В картинной галерее наши волонтеры проведут экскурсию по копиям, которые собирал Владимир Платонович. Это копии 19 века, мастеров Возрождения, таких как Рафаэль, Мурильо, Рубенс. И наши слушатели, гости смогут узнать о тайнах этих картин, о жизни картин в Иркутске, а также о каких-то моментах их создателей и посмотреть сами сургучные печати, которые были поставлены в галерее, в которых были сделаны копии в 19 веке.
Да, и вот, кстати, нам очень повезло, повезет также тем, кто придет в этот день в усадьбу Сукачева, потому что они увидят обновленные полотна. Достаточно долго наши реставраторы работали над тем, чтобы вот сегодня вот эти полотна, они, ну, как бы вернуть первоначальный вид. Большая работа была, и я думаю, что, может быть, даже отдельно стоит рассказать о работе реставраторов для того, чтобы действительно вот этот зал ожил, и эти работы могли быть представлены экскурсоводами вашего музея вот на этой всероссийской акции. Ну, хорошо, а что еще интересного может быть?
Вы можете увидеть наш зимний сад. Он будет освещен просто неудивительным образом, нестандартным.
Это нестандартным? Это что такое?
Мы выключим свет и включим там гирлянды, что создаст такую удивительную, волшебную, можно сказать, сказочную атмосферу. И также в зимнем саду вы сможете посмотреть черно-белый фильм «Хроники Иркутска XIX века».
Ага, ну вот это вот уже интересно, конечно. Я, вот такого я не помню, чтобы у нас фонарики горели в саду, и таким вот образом можно было действительно достаточно хорошо провести время с друзьями в такой романтичной обстановке. Ну ладно, но это вот, скажем так, для молодежи. А что у нас вы можете предложить для людей вот уже зрелого возраста?
Студия бального танца «Прекрасная эпоха» проведет мастер-класс по бальным танцам, где расскажут также об истории бальных танцев, об этикете, о самих танцах, также в картинной галерее.
То есть уже не нужно одевать платье 19
века,
да?
Просто нужно прийти,
просто прийти,
иметь
то
желание
дедушки,
потанцевать.
Бабушки приходят, приводят своих детей, приводят внуков, и вот им как раз будут даны азы вот этого бального танца 19 века. Ну вот это замечательно, потому что вы так немножко напугали, наверное, нас, да, вот этим дресс-кодом. Обязательно, значит, платье, обязательно скользящая обувь, тут веер, тут еще перчатки, вот я вам уже предложила, да? Все-таки достаточно сложно. А так вот все, вот пришел, и, ну, наверное, все-таки обувь нужна, да? Потому что там все-таки паркетные полы, и для того, чтобы танцевать было легко, все-таки ноябрь тоже достаточно холодно, поэтому, конечно, надо взять с собой сменную обувь. И самим будет легче также двигаться и танцевать. И не очень теплую одежду, да, то есть шубы мы оставляем в гардеробной, а приходим на этот бал уже в достаточно легких платьях или костюмах. Что-то еще интересного вы можете предложить нам?
Да, в доме прислуги у нас проведут иркутские камнерезы две экскурсии. Александр Белобородов и Наталья Бакут по экспозиции «Особая кладовая» и «Камень как вдохновение». Также состоится творческая встреча с учредителем Санкт-Петербургской школы камнерезов ювелирного искусства Сергеем Шиманским, автором огромного количества работ. Сергей Шиманский – это лауреат премии международных ювелирных конкурсов, номинант премии за вклад в ювелирное искусство России на Московской международной выставке «Ювелир-2000». И также это человек, преданный собственному делу и генератор немыслимого количества ноу-хау в ювелирной технологии. Наши гости смогут с ним пообщаться, увидеть его собственные работы, которые у нас выставлены, и даже задать ему вопросы.
Ну, вопросы, конечно, я думаю, зададут. Сколько примерно работ вот его выставлено у нас сейчас?
Около 2-3 работ, не больше.
Ну, понятно, такой мастер, и 2-3 работы иметь у своей экспозиции, это, конечно, это большая удача, поэтому, я думаю, стоит прийти, посмотреть и тем более сравнить работу вот такого мастера с работами наших иркутских мастеров, которые, ну, мне кажется, они никак не хуже, и стоит, конечно, действительно все это увидеть своими глазами. Ну, я думаю, мы с вами сейчас хорошо уже погуляли по усадьбе, а вот ваше любимое место в усадьбе, вот что вам-то больше всего нравится?
Это, конечно же, зимний сад. В принципе, мне нравится в усадьбе все. Это такая удивительная просто атмосфера, можно сказать, нетронутый такой уголок 19 века, который сохранился, дошел до наших дней. Это самый удивительный парк, по которому также можно погулять, со множеством беседок, куда можно зайти, посидеть. Ну и, конечно же, посмотреть выставки. Тоже очень интересно. Посетить наши мастер-классы, которые мы иногда проводим.
А какие мастер-классы вы проводите?
Мы проводим в основном семейные мастер-классы. Вот к той же «Ночи искусств» у нас будет 2 мастер-класса от художницы Ольги Вахушевой, которая проведет мастер-класс по акварели, по росписи фарфора. И мастер-класс Сергея Писарева по технике акватинта. Техника акватинта – это некоторая разновидность афорта, можно сказать, можно рисовать водой.
И любой человек, вот независимо от того, вот умеет рисовать, не умеет рисовать, он может прийти, да, и вот попробовать себя вот в этой технике.
Да.
Ну, это тоже, конечно, мне кажется, будет привлекательно, и опять же, независимо от возраста, да?
Да.
Ну, это здорово. То есть усадьба Сукачева, она готова принять людей разного возраста, от самого юного, самого маленького, до самого зрелого человека. И каждому будет интересно, каждый найдет свое место в этой усадьбе, да? Замечательно. Ну, вот наша передача, к сожалению, подходит к концу. И традиционный вопрос, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Ну, сегодня я им хочу пожелать хорошего, удачного дня. Хочу сказать всем спасибо, что нас послушали, и... Конечно же, приходите в наш музей, на наши экскурсии, на наши выставки.
Ну и я так поняла, особенно вот на экскурсию, которую вы уже сейчас начали разрабатывать, да, это вот уже замечательное деревянное кружево усадьбы.
Мы начнем только еще пока разрабатывать, она у нас в планах, но мы постараемся ее сделать.
будем надеяться, что как раз на следующий год мы уже сможем прийти на вашу индивидуальную экскурсию, авторскую экскурсию. Спасибо вам большое. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была научный сотрудник, историка мемориального отдела Иркутского областного художественного музея усадьба Владимира Платоновича Сукачева Светлана Алексеевна Озерова. Благодарим вас за интересную беседу. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.